будем продолжать учиться любить. Аминь. Ибо любовь к Господу есть то, чтобы мы исполняли заповеди Его. Так написано. Чтобы нам прийти и познать то богатство славного наследия, и его и широту, и долготу, и глубину, и высоту, и чтобы через все это прийти к познанию той любви, которую имеет Машиах, которая выше человеческого разумения, суть которой кидуш Ашем, и тогда мы исполнимся всею полнотой Божию, когда познаем его любовь, превосходящую человеческое разумение, который пришел исполнить волю Отца, чтобы отдать жизнь свою. Но не все сразу. Сначала мы узнаем просто, как есть любить Бога. Мы как-то говорили о том, что суть Торы, истинная суть Торы, это воля Бога. Воля Бога и мудрость Его. И вначале я сегодня говорил, что Тора имеет одежду в этом мире. Если бы она пришла в своем чистом виде, тогда мир бы разрушился. Поэтому Тора облечена в одежды этого мира, и мы читаем эти события в Торе, видим эти события и размышляем над ними, и понимаем, что все события, которые описаны в Торе с его народом, большая часть из них связана с послушанием или непослушанием его народа, его заповедям. И есть еще более глубокая линия во всем этом. Это та изначальная воля Бога, тот промысел Бога, который каждый день, каждое мгновение, каждый час творит то, что Он задумал от начала. И нет ничего случайного в этом мире. И Он есть начало и конец. Он знает, что, когда и чем все закончится. Это уже, можно сказать, вот эти тайные дела Бога, которые не всегда видны. Как правило, они не видны. И мы вначале читали притчи 25.2, где написано «Слава Божия облекать тайное дело». А слава царей исследовать дело. Вот подумайте. В латышской Библии тоже 25.2 написано «Дева гоц ир каду лету абслепт бет теныня гоц ир каду лету избиденат». Он нос кайдрот. Я перевел для себя так. Слава Бога, есть какое-либо дело сокрыть. А слава царя, есть какое-либо дело докопаться до него и объяснить его. Когда в двух переводах смотришь, тогда уже как-то начинает пониматься больше и понятнее, что же там стоит за этими простыми словами. Сегодня мы будем смотреть недельную главу Ки-Тце. И я вначале уже говорил, что 74 заповеди из 613 в этой недельной главе. И когда первый раз читаешь эту главу и думаешь, зачем мне это все нужно, ко мне это вообще никакого отношения не имеет. Чтобы так не думать, просто следует понимать, что есть конституция Бога. И это 10 заповедей. И есть законы и повеления, уставы, которые охраняют эту конституцию и бодрствуют над тем, чтобы то государство, которое живет по этой конституции, чтобы земля этого государства не осквернялась кровью, не осквернялась блудом. И поэтому нужны в этом государстве судебные органы, исполнительные органы, которые будут уже заботиться о том, чтобы очистить эту землю от осквернения. И конституция нашего государства будет 10 заповедей. Те 10 заповедей, которые Бог проговорил своему народу. Первое из которых: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Дословно «Анахи». «Я», «Анахи». «Анахи» — это внутреннее содержание. Это как раз то «Анахи», которое есть хлеб, сходящий с небес, имя его. И это как раз то «Анахи», через познание которого мы обретаем свободу. Понимаете, когда его «Анахи» становится нашим «Анахи», нашим внутренним содержанием, это и есть та истинная свобода, которую Бог нас ведет. Все просто. Если нет этой заповеди, то ты не можешь выйти на свободу, потому что вывод из Египта – это вывод из тесноты, дословно Египет – Мицраим. И мы знаем, что Выход из Мицраима имеет 42 стоянки. И мы уже говорили об этом, что, в общем-то, это протяженность пути для каждого из нас, чтобы войти в обетованную землю. И каждая стоянка, она переводит из одной тесноты в новый простор. И следующая стоянка уже ведет еще в больший простор в сравнении с тем простором, который был на предыдущей стоянке. И, в общем-то, все это в нашем разуме, в нашем отношении к себе, к своей жизни, к самоосознанию себя, к восприятию самого себя. Бог потихонечку так вот освобождает нас от старого восприятия себя, от нашей ветхой природы, и вкладывает в нас ту любовь к человеку, которую он имеет, вкладывает в нас то понимание и то отношение к человеку, которое он имеет к человеку. Значит, Бог все свои дела покрывает тайной. И читая сегодняшнюю недельную главу, думаешь, в седьмой заповеди написано «не прелюбодейство». И Иешуа разъясняет эту заповедь и говорит, что даже тот, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует в сердце своем. И для нас, людей, рожденных свыше, это уже как основа нашего состояния, как жить в этом мире, как хранить себя от осквернения, от нечистоты. И казалось бы, зачем нам вот эти законы, там, кто изнасилует девицу, если отроковица там по своей воле, будучи уже обрученной, переспит с каким-то там мужчиной. Зачем нам все это нужно? Зачем нам это все нужно? Потому что это к нам не относится. Мы далеки от этого, мы уже давно мыслим по-другому. Но я опять же говорю, что все эти законы, вот если вы внимательно читали, есть одна особенность во всех этих законах, когда мы читаем, значит, такая фраза. Допустим, Второзаконие, 24 глава. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, отпустит ее из дома своего, она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее, напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять себе ее в жену после того, как она осквернена. Ибо сие есть мерзость перед Господом». И мы как бы читаем и размышляем, и мы понимаем, что если женщина была замужем за каким-то мужчиной, и он решил развестись с ней, и дал ей разводное письмо, и она выходит замуж за другого мужчину, и потом опять разводится, то тот муж не может уже права взять ее обратно, потому что она уже осквернена. И самое-то главное написано дальше. «Не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Иешуа очень четко нам это в Матфея 19 главе раскрыл. И по поводу двух жен, и по поводу вот этого разведения в Матфея 5 главе в Нагорной проповеди. Он однозначно сказал, кто женится на разведенной, тот уже прелюбодействует. А разводиться можно только за прелюбодеяние. А кто женится на разведенной, тот уже прелюбодействует. Потому что она уже была с другим мужчиной, и другой мужчина, когда выходит к ней, он уже оскверняется. Понимаете? И через все это оскверняется земля. Так вот, Бог заботится о том, чтобы земля, в которой живет его народ, она не была осквернена. Потому что если земля оскверняется, 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 приходит такое время, когда земля свергает с себя этот народ. Так вот, я и говорю, что вся сегодняшняя глава, большая часть из этих 74 заповедей, она именно дана как вот эти законы управления государством, в котором живет Божий народ. То есть здесь государственное устройство, здесь вот эти судебные институции и исполнительные органы, которые должны следить за тем, чтобы, не дай бог, если такое происходит, то чтобы разобраться с всеми этими ситуациями по закону Божьему и истребить зло из земли, в которой живет народ Божий. Понимаете? То есть это не относится к тем, которые живут с Богом и которые вообще в мыслях далеки от этого. Но это нужно именно для них, чтобы обезопасить их и оградить их вот от тех злых людей, которые отвергают Бога и делают зло в земле Израиля, в земле Божьей. Так вот, смотрите, прошлая недельная глава мы начинали Шафтим, да? Помните, там Все начиналось с чего? 16 глава 18-20. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей, надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным, не извращай закона». То есть не извращай Торы. Вот поставь судей, да, и чтобы они судили судом праведным, чтобы не извращать Торы. Вот сегодня, допустим, Латвия, да, есть судебные инстанции, есть исполнительные органы. И сплошь и рядом изнасилование, убийство, да, и что происходит с этими людьми дальше, как они проходят через суд? Это такие грехи, за которые смертная казнь. У нас эти насильники отсидели, гуляют, эти убийцы там могут даже амнистировать их, и это все оскверняет землю. По-любому, Бог говорит, поставь себе судей, но речь идет о устройстве государства на Божьих принципах, понимаете? То есть, поэтому, когда вы будете читать и размышлять, и с кем-то будете обращаться, и вам будут говорить, вот, куда вы ходите, там законники, там вообще, что вы по Ветхому Завету жить собрались, там прелюбодеи, там убийцы, там насильники, там законы, там зуб за зуб, глаз за глаз, да? Куда вы лезете? Вы же духовные, вы же в духе должны ходить свободные. А вы им так корректно объясните. Знаешь, если бы наше государство жило по этим законам, то тогда таким, как ты и я, духовным, здесь была бы благодать. Тогда земля эта не была бы осквернена, потому что всякий суд производился бы на этой земле по закону Божьему, и извергнута, исторгнута была нечистота с этой земли. Вы понимаете, для чего это нужно? То есть, есть как бы два направления. Есть направление Божьего устройства наших внутренностей, да, соединение со Словом Бога, с естеством Бога. Да? Это наш внутренний мир. Но Бог заботится еще и о том, чтобы земля, в которой мы живем, мы же материальное создание. Бог же специально этот плотный мир сотворил, чтобы в нем царствовать через нас. И Бог заботится о том, чтобы то государство, в котором мы будем жить, чтобы это государство, оно процветало, и чтобы не было этих недостойных людей, которые бы оскверняли эту землю, в которой живут святые. И для этого суды работают, понимаете? Но суды должны судить согласно Торе. И вот они вам законы даны. Так вот, с законами все понятно, с насильниками все понятно, с убийцами все понятно. По поводу двоеженства, да, Матфея 19, мы видим, что в Торе и в пророках встречаются случаи, когда несколько жен есть у Божьего народа, скажем, и даже у Давида, не говорю уже, Соломоне, и у других, начиная с отца нашего Якова, две жены, и там разные у всех ситуации. Но что говорит Тора? Смотрите, если мы откроем, во-первых, Иешуа говорит, а потом мы посмотрим вот эту причинно-следственную связь, как все развивается. Иешуа говорит, когда к нему пришли, говорят, зачем, позволительно ли разводиться с женой своей? Иешуа говорит, нет, не позволительно. А как же Моисей дал разводное письмо? И вот тут как бы все кивают на Моисея, что Моисей разрешил разводиться. Но Моисей перед этим, в Бытие 2 главе, написал, что отделится муж от родителей своих, прилепится к жене своей, и написано, будут двое, одна плоть. Заметьте, не написано, будет трое, одна плоть, будут четверо, одна плоть. Не написано ведь так. То есть, по закону Бога, значит, муж отделяется от родителей своих, прилепляется к жене своей в единственном числе, и дальше подтверждение. Двое становится одна плоть. Вот это замысел Бога. А все остальное, Моисей вам дал это, Иешуа говорит, Моисей вам дал это вот разрешение разводиться по вашему жестокосердию. Но по Богу это уже неправильно. Я через это вижу тоже любовь Бога. Знаете, вот сейчас мы начинаем читать, давайте в эту нашу недельную главу погрузимся. И мы начинаем читать, значит. Человек идет на войну. Причем, заметьте, на войну, в прошлой недельной главе мы говорили, что там разные законы войны. Если идет война за завоевание обетованной земли и уничтожение тех народов, которые Бог повелел уничтожить, да, то там однозначно вообще нет никакого разговора, чтобы жену оттуда взять. Там написано «истреби всех, и мужчин, и женщин, и детей, и скот, все предай заклятию». А дальше написано, что «а если ты пойдешь воевать уже за пределы твоей земли», и там тебе понравится женщина, вот тогда вот такой закон. То есть, есть вот эта разница, да? И описывается, значит, что если человек идет на войну и видит там женщину, она ему нравится. 10 стих, 21 глава. Сейчас мы увидим, как этот сценарий развивается. Увидим вот эту причинно-следственную связь даже самих заповедей, которые здесь рассматриваются. И когда мы увидим вот эту причинно-следственную связь, мы увидим вообще, что нам Бог хочет сказать. Но это только тело. Помните, мы говорили, что есть события, и это одежда. Есть заповеди, это тело. Но есть еще душа Бога. Есть то, чем живет это тело, да, то есть вот это вот та истинная воля Бога, то истинное желание Бога, которое нам нужно уразуметь и соединиться вот с этим, потому что когда мы соединимся с Богом, да, мы тогда начинаем понимать Его желание, Его чувства, тогда нам легко в этом мире жить и отличать, что грех, что не грех, уже будучи водимым Его Духом, потому что мы соединились с Ним, понимаете? Ну, как бы, как формулы вы это знаете. Вот я вам сейчас сегодня постараюсь это раскрыть через раскрытие вот этих тайных дел Бога. Потому что, несмотря на то, что мы здесь видим и все нам понятно, за всем этим есть еще тайные дела, да, которые именно они славу Божию раскрывают. Для нас ведь главное как раз и облечься этой славой, потому что это и есть та одежда брачная, в которой мы можем присутствовать на брачном пире. Так вот он говорит... Выйдешь на войну, 11, увидишь женщину красивую, полюбишь ее, захочешь взять ее себе в жену. 12 стих, смотрите. Приведи ее в дом свой, и пусть она стрижет голову свою. И написано, и обрежет ногти свои, да? А в Торе в оригинале написано, пусть стрижет волосы и не обрезает ногтей целый месяц. Знаете, да? В оригинале, в Торе написано, не обрезает, пусть ногтей целый месяц, потому что ходить с необрезанными ногтями – это мерзость перед Богом. Понимаете? Откройте Тору Санчина, там увидите правильный перевод. Там написано, пусть не обрезает ногти целый месяц, чтобы он увидел, вот этот воин, который привел ее, чтобы он увидел ее немножко с другой стороны. Не в этих языческих одеждах непривычных, но красивых, да, не с этими там всякими украшениями, нарядами, а в простоте, чтобы как бы заглянуть в душу ей, что, кто и что она. Вы знаете, по-любому человек из Божьего народа, он может быть там, будучи на войне и как бы немножко спустившись с духовного уровня, может и польститься на эту красоту, но когда он как бы войдет в себя и вот это в Божье естество и соприкоснется с душой этого человека, которого он привел из другого народа, он почувствует, что это не родное. И тогда ему уже легче, вот этот месяц проходит, легче это все принять. Но, тем не менее, ладно, привел эту жену, раз уж привел, заметьте, еще такой момент. Вот эта заповедь, она автоматически ограничивает всякий произвол вот этих завоевателей. Обратите внимание, как другие народы завоевывают. Они насилуют женщин, они все, что хотят, делают. Здесь Бог говорит, не дай Бог тебе завоевать и еще кого-то изнасиловать. Если она тебе понравилась, то ты приведи ее в дом, вот пусть она там месяц побудет, и тогда войди к ней, ты смирил ее, да? Но никакого распутства не допускается изначально. Уже через эту заповедь можно увидеть. Вы видите, какая разница? Ну вот он привел ее к себе в дом. 14 стих, значит, вошел к ней, и если она не понравится, то отпусти ее. Значит, можно было бы подумать так. Ага, я же ее как пленницу захватил. Ну, хотел, чтобы она жена была. Ну, в общем-то, она не тянет на жену. Пусть будет у меня служанкой. Пусть она будет у меня домоработницей. Ну, как бы естественное такое развитие событий. А Бог говорит, это несправедливо в моих глазах. Если ты вошел к ней, если ты ввел ее в свой дом, то она уже на равных правах, как все в твоем доме. Поэтому, если она тебе не нравится, то отпусти ее. Ну, если не отпустил, смотрите, и взял себе еще другую жену, ну, из своего народа. И автоматически появляется любимая жена и нелюбимая. Потому что, когда две жены, то уже однозначно есть любимая и есть нелюбимая. Помните историю с рождением Самуила, Элкана? Одна жена нелюбимая, у него много детей, а любимая жена нет детей, да? Но любимая. Тоже две жены. То есть, есть в истории Израиля вот эта вот проблема. Хотя Бог сказал, Двое – одна плоть. А тут уже трое, и они как-то не лепятся в одну плоть, понимаете? Между женами там постоянно идет раздор, а этот он уже и несчастлив, что у него есть две жены, одна любимая, другая нелюбимая. Думает, лучше бы всю жизнь остался с нелюбимой, может быть, и потом стала бы и любимой. А то теперь и любимая, и нелюбимая, и дурдом, и дети, главное, дети вырастают в такой семье, они уже ущербные, понимаете? Они уже лишенные добра. Но рождается, значит, первенец от нелюбимой. Проблема, кому дать наследство. Если было две жены и родилось три сына, один от любимой, два от не от любимой, да, и там первенец от не от любимой, то наследство делится на четыре части. И две части отдается первенству, а еще по одной части всем остальным. То есть Бог везде смотрит, чтобы была справедливость. Но смотрите, что происходит дальше. Вот она вам причинно-следственная связь. Если у кого будет сын буйный и непокорный. Вот эти две предыдущие ситуации, которые мы рассмотрели, они по-любому приводят к тому, что вот тот, который от жены, взятой на войне, да, тот, который, казалось бы, по любви должен был родиться, но та жена-то, она, говорят, что она проходит гиюр. Но скажите мне, женщину, которую взяли насильно, может быть, даже там, не знаю, была она замужем или нет, но родителей она потеряла своих там на войне, да, и вдруг ее там хотят сделать женой, и еще говорят, вот ты теперь войдешь в мою веру. Добровольно ли она принимает эту веру? Или просто по необходимости? По необходимости, понимаете? А это говорит о том, что дети, которые от нее, они по-любому не такие, как от Асинефы, жены Иосифа. И Яков посмотрел на которых и говорит, да, это вот мои. Да? То есть, рождается буйный сын, и конец его побивают его камнями. То есть, все взаимосвязано. Мы видим вот эти причинно-следственные связи вот, в развитии этих ситуаций. И Бог через это хочет сказать, ну вот, посмотри на все, что я тебе сказал, и реши для себя, ты действительно через это все хочешь проходить? Ты действительно хочешь свою жизнь сделать таким кошмаром? Или, может быть, ты будешь мудрее и впитаешь вот это учение и сделаешь все по-другому, найдешь себе одну достойную, которая будет твой одна плоть, и дети ваши будут выращены в любви. Вы знаете, даже когда муж относится к своей жене неуважительно, даже у него, если она одна, то дети уже растут с ущербом. И дети уже не в полноте вырастают, и они не способны уже нести вот эту полноценную любовь при строительстве своей семьи. То есть очень важно во всех отношениях, да хотя бы ради детей, мужчине относиться к своей жене, как Петр пишет, как к драгоценному сосуду. Когда дети видят эти взаимоотношения, они в этом растут и видят, как должно быть, от родителей перенимают, потому что это же впитывается в естественной семейной среде, нигде в другом месте этому не учат. То же самое жена, но все это взаимосвязано. Ну вот мы все это смотрим и видим, что есть вот эти причинно-следственные связи во всем, да? И есть заповеди, и есть постановления, законы, как в таких случаях поступать. Но это не значит, что это норма для Израиля. Но если такое уж случилось в Израиле, то поступать надо вот так. Понимаете, вот Бог дает. Но есть что-то за всем этим, еще такое, о чем вот как раз я хочу сейчас и говорить. Как бы есть закон, есть правила, как поступать. И мы читаем, и принимаем это, и через это мы уже начинаем оценивать внутри себя самого себя, и оценивать других. И приходим мы к 23 главе Второзакония, как бы эта тема продолжается, и читаем. Смотрите. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, то не может войти в общество Господне. Однозначно. То есть, речь идет о евнухах. Да, в первую очередь. Написано, евнух не может войти в общество Господне. Читаем дальше. Закон, да? Закон. И это тело Торы. Но есть что-то глубже этого. Есть душа Бога. Есть сердце Бога, которое смотрит на сердце человека и которое испытывает человека не по словам, а по его делам, по его намерениям сердца. И что я вижу? Я вижу 56 главу Исаии, где написано, что евнуху Бог даст место выше, чем кому? природным сыновьям. Мы потом почитаем. Я просто вам вот эту мысль хочу показать. Видим закон для устроения общества. Евнух не должен войти в общество Израиля. И этот евнух, он стоит за пределами общества Израилева. Помните этого евнуха, которому проповедовал Филипп, царица Савская? Вот она вам, ситуация. Он приезжал, как вы думаете, он входил в храм? Да ему никто не позволил туда войти. Но он ехал откуда? Чтобы поклониться Богу Израилеву. А Бог говорит, что вот таким евнухам, которые хранят завет мой, которые хранят субботу мою, которые верны в слове моем, я им дам место лучшее. И тогда получается, что же, этот закон отменяется? Смотрите, у кого раздавлены ятра и отрезан детородный член, не может войти в общество Господне. Оказывается, при всем существовании этого закона есть глубже нечто, что-то совсем другое и более большое, которое говорит, если уж ты попал в такую ситуацию, и даже тебя не принимают в общество Господне, я-то, Бог говорит, с теми, которые унижены, с теми, которые отвержены. И если ты действительно сердце свое расположишь и будешь жить по моему слову, да пусть тебя гонят, я же вижу твое сердце, я вижу твое отношение, я вижу твои намерения, я вижу твои мотивы, которыми ты руководствуешься в своей жизни. Знаю, эта жизнь, она временна, когда ты придешь ко мне, они удивятся, что ты будешь выше их. Вы чувствуете? Идем дальше, вы сейчас что-то другое еще увидите. Смотрите, сын блудницы, блудницы дословно сын незаконно рожденный, мамзер. Кто такой незаконно рожденный? Всякий ребенок, который зачат до брака, он незаконно рожден. Вот если ребенок был зачат во время обручения, он тоже незаконно рожден. Потому что нарушен закон, можно войти к жене только после брака. В чем проблема этого ребенка? Это опять причинно-следственная связь. Почему незаконно рожденный сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне? Почему? Этот закон уже следствие вот этой причинно-следственной связи, потому что он прям в момент зачатия уже зачат в противлении воле Бога. А то, в чем он зачат, вот это противление, это становится его сущностью. Понимаете? И он, когда рождается, он, может, головой понимает, но вся его сущность восстает против этого. Он противится, он бежит от этого, он ненавидит это. До 10-го поколения не может исправиться эта сущность, видите? Но знаете, что мудрецы говорят? Что если мамзер посвятит себя изучению Тора, то ему место будет дано в грядущем мире выше, чем самым лучшим праведникам из Божьего народа. Опять вы видите, что-то вырисовывается такое, чего не написано здесь. Мы видим, ну знаете, как законники. Так, кто тут у нас в общине незаконно рожденные? Кто родились без отца? Кто родились у матерей-одиночек? Ну-ка встаньте, давайте, идите отсюда. До 10-го рода не приходите сюда. Потому что написано, вот люди, которые без ума. Люди, которые не познали живого Бога. Он бы стал на колени перед ними и сказал, слушай, я просто благоговею перед силой Божией в тебе, потому что тот, кто в тебе, он дал тебе способность вообще обуздать вот эту беззаконную твою сущность и ходить в богопослушание. Об этом здесь не написано. Но мы опускаемся глубже, мы сейчас с естеством Бога соединяемся. Видите, как можно видеть написанное и читать, и не видеть Бога. Но чтобы вы до конца были убеждены, что это именно так, давайте почитаем дальше. Третий стих. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Вот все, что я вам сейчас говорил, да, я это откровение получил именно через то, что написано здесь дальше. Смотрите, какая мысль. Мы знаем, как родились, как появился народ Моава и Амона, да? Амонитяне и Моавитяне. Это дочери Лота, которые зачали от своего отца детей. То есть, это страшнейший блуд. Конечно, те дети, которые родились, вот, они до 10-го рода и вообще вовеки, у них эта природа, это блудная природа, она вообще никогда не сможет исправиться. Но если бы это было так, то дальше было бы написано, что они не могут войти именно за то, что они были зачаты в противлении закону Божьему. Да? Но смотрите, они не могут войти в общество Господне по другой причине. По причине тех дел, которые идут за ними. Вот читаем. «Потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его, благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки». Вот она заповедь. Я вижу, что здесь ничего не сказано в причинах, чтобы не желать им вот этого мира вовеки из-за того, что они вот так были начаты, как народ, в противлении воли Бога. Здесь вот эта вот позиция народа Божьего к ним из-за того, что вот они так поступают. А вот теперь смотрите, причинно-следственную связь. Они так поступают, потому что их природа, она по своей сущности противится всему Божьему. И они по своей природе человеческой, они вообще не способны воспринять волю Божию. Но представьте человека из этого народа, который изучает Тору и обуздал своим решением, своим выбором вот эту всю свою блудную, противозаконную сущность и служит всем сердцем Богу. Можете представить такого человека? Вот Руфь. Да? И что получается? Мы живем по Торе, приходит моавитянин или аммонитянин и говорит: я хочу быть у вас в общине, иди, парень, отсюда. Вообще забудь дорогу сюда. Потому что, видишь, вот написано: вообще я тебе и руки не подам. А он избрал служить Богу. И он столько усилий прикладывает для того, чтобы обуздывать каждый день, каждое мгновение свою греховную природу. Бог говорит: давайте Исаию 56 главу откроем. Вы понимаете, о чем мы говорим? Слава Богу. О, сестра очень хорошо сказала. Видишь одно, как бы по букве одно, а по душе совсем другое. А что же важнее тогда? Да это и вообще главное. В этом жизнь, в этом свобода. И здесь вы видите любовь Бога. Смотрите, что говорит Бог. 56 глава. «Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла». Здесь универсальное обращение вообще. Блажен муж и сын человеческий, и сын Адама, то есть любой человек в этом мире. И он блажен, вы знаете, тысячекратно блажен, если он вообще относится к тем народам, которые должны быть вообще уничтожены, которые прокляты, которые вообще не имеют права входить в общество Господне. А он вот из этого народа, и он крепко держится за Господа. И те, которые знают закон, будут говорить: парень, ты вот за ту черту не переходи, я с тобой здороваться не буду. А потом, когда придет Господь, и когда все будет расставлено на свои места, этот парень будет стоять высоко-высоко и светить там таким светом, И этот будет стоять там и говорить: ну, слава Богу, что я хоть сюда попал. А вот как вот тот туда попал, я так и не могу понять. Аллилуйя! Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: Господь совсем отделил меня от своего народа. Могут неразумные из его народа говорить: слушай, ты иноплеменник, что ты тут делаешь? Иди отсюда. Ибо Господь так говорит о евнухах. Евнухи вообще в народ Божий не входят. Ну, только что читали. Всякий, у кого отрезан детородный член, вообще не войдет в общество Господне. А Бог говорит о евнухах: которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего. Не о всех, вот о тех, которые такие. И об иноплеменниках не о всех, а о тех, которые такие. Которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего. И об сыновьях Моава и Амона. Не о всех, а о тех, которые такие. Он говорит: вам я дам место выше. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям. Я даже не могу представить, как это так может быть. И имя даст лучше, чем своим сыновьям и дочерям. Разве так может быть? Но написано: дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить ему и любить имя Господа, быть рабами его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Вот много иноплеменников, которые говорят, что написано, что его дом назовется домом молитвы для всех народов, поэтому вы, иудеи, со своей субботой, отойдите, я тоже там в этом доме имею место. Но надо чуть-чуть выше прочитать, какие иноплеменники. Твердо хранящие субботу, твердо хранящие завет, приносящие жертвы, приятные Богу. И дальше мне нравится, написано: Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: к собранным у него я буду еще собирать других. Вот эти другие, они вот и евнухи, и мавитяне, и манитяне, и мамзеры, все, которые всем сердцем прилепились к Богу, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего. И самое удивительное, они получат имена выше, чем сыновья и дочь. Почему? Потому что, живя здесь и имея вот эту вот, ну, совершенно искаженную, греховную свою природу, свое естество, необузданное, они, тем не менее, нашли в себе силы не оправдывать себя первородным грехом, а обуздать это естество и всего себя посвятить Богу. Причем по этой жизни, терпя унижение и отвержение. Понимаете? Нам хорошо, мы хотя бы здесь чувствуем себя как одно, да? Причем разные, из разных народов, с разной родословной, но избравшие служить Богу. Я вижу этот закон, что тот, кому тяжелее всего прийти к Богу из-за наследия своих предков, если он все-таки находит в себе силы это сделать, он получает имя выше. Потому что та сила, которую он обретает, чтобы обуздывать все это злое в нас начало, она больше. Поэтому, когда ты борешься со своими трудностями, когда ты борешься с вот этой ветхой природой, которая восстает на тебя, ты подумай о тех, у которых вообще эта ветхая природа искажена. Ты, может быть, родился от мамы и папы в законе, ты, может быть, родился вообще в верующей семье с хорошими традициями, а есть же те, которые родились, вообще ничего этого не имеют. Так вот, Если ты прикоснулся к естеству Бога, то ты теперь должен понимать, что эти люди получат имя выше, там, у Отца. Потому что у Отца совсем другие суды. Но из всего этого самый главный вывод, который я хочу сделать. Вот то, как Бог судит, и то, как вот этот вот итог подводится, все определяют наши дела. Все определяют те дела и те мотивы, которые идут за нами. То есть есть мотивы, потом мы делаем дела, и это все идет за нами. Когда я читал про этих моавитян и аммонитян, вот именно то, что здесь написано, меня как раз и, ну, как открылось для меня. Думаю, стоп. Бог, а почему ты здесь не говоришь о их происхождении? Ведь именно из-за их происхождения они не могут войти в общество Господне. Так же, как там мамзер. А Бог говорит, не, смотри глубже. Да, происхождение у них гнилое. И именно это происхождение их заставляет все время противиться моей воле. Но ты должен увидеть нечто другое. Если при всем этом своем гнилом происхождении он прилепился ко мне, то ты сними перед ним шляпу. Он достоин уважения. Он достоин чести и славы. И когда я на это стал смотреть, тогда все, кто там написаны, в 23 главе книги Второзакония, вообще это заповедь, вдруг за всеми этими заповедями раскрывается совсем другой Бог. Не тот строгий и такой, а совсем другой Бог, который ищет по всей земле вот эти сердца, которые будут искать его. Еще один пример. Здесь же, смотрите, следующий стих. 7. Не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой. Кто такой идумеянин? Эдом. Брат твой, это Исав. И Бог говорит, не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой. Я думаю, Господи, подожди, Господи. Как только что читали книгу Авдия. Там же такое написано об Исаве. Напиши себе, Второзаконие 23:7, Авдий. Так, тире поставь, Авдий. То есть это еще один пример к вам. Как бы свидетельство двух-трех уже истина, правда? Трех примеров. Смотрите, читаем книга Авдия. Можно так стих, с первого стиха. Так говорит Господь, Бог об Эдоме. То есть речь идет об Эдоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам, вставайте и выступим против него войною. То есть против Эдома. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в рассельных скал, в возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, кто не зринет меня на землю. Но хотя бы ты был как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Ну, можно читать все подряд, но, чтоб короче, 7. До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобой в мире, ядущие хлеб твой нанесут тебе удар, нет в нем смысла. То есть в Эдоме нет смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава. Поражены будут страхом храбрецы твои, пророк Авдий, 9. Поражены будут храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. И вот 10. Почему такой суровый приговор? За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял насупротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его, Но здесь пока сделаем паузу и смотрим опять. Второзаконие 23:7. «Не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой». «Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его». Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Ну вот, как бы там читаем «не гнушайся идумеянином, он брат твой». А здесь мы читаем брату смертельный приговор за то, что он был один из тех, которые уводили Иакова в плен, которые насиловали его женщин, которые продавали его в рабство. И за это ему полностью смертный приговор. Как вы думаете, где-то какая-то нестыковка? Сложить два эти места и вопрос. Гнушаться идумеянином, братом Иакова, Эдомом, или не гнушаться? Опять в ответ один и тот же. Все определяют дела. Есть брат идумеянин, который продавал Иакова в плен, но есть брат идумеянин, который обратился к Господу и служил ему всем сердцем. Вот снимается все противоречие. Вы понимаете? То есть, когда смотришь глубже на сердце Бога, то для Бога не важно, из какого ты народа. Более того, чем хуже твоя наследственность, и ты прилепляешься к Богу, тем выше тебе место. Пусть это вас ободрит. Пусть это вам даст силы, чтобы вы не ходили уныло. Ой, у меня там не могу совладать, там не могу совладать. Это вот наградили меня предки. Да благодари все время предков. Они тебе дают возможность вообще стать звездой. Аллилуйя! Да, ну вот смотрите, у Авдия есть здесь такой очень интересный стих, через который я хочу перейти вообще ко всем народам. Мы здесь читаем об Исаве, о горе Исава у Авдия, да? И вот смотрите, 15 стих. Как бы читаем все время про Исава, а дальше написано: «Ибо близок день Господень на все народы». Видите? Все народы. Вроде бы читали про Исава, а тут вдруг сразу все народы. Какая связь? «Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят, и будет, как бы их и не было». Вот она. Вот она вся картина. Помните Матвея 25 главу? «Сын человеческий придет во славе своей с ангелами своими и соберет все народы перед собой и будет судить. И поставит овец по правую сторону, а козлов по левую». Заметьте, суд идет над всеми народами. Овцы стоят по левую, козлы по правую его руку. И это народы. И суд идет по делам. «Как вы относились к братьям моим меньшим?» То есть к кому? К Израилю, к сыновьям Иакова. Давайте откроем 25 главу Матвея. Это очень важно увидеть, чтобы получить свободу вообще по жизни. Не притыкаться ни об какого человека, но всякому человеку, который прилепляется к Богу Израилю, хранит субботу. Откройте 56 главу, вот они, тесты. Хранит субботу, хранит завет, приносит жертву Господу благоуханную, то есть ходит все время в чистоте и святости. Вот кому Бог благоволит, кого Бог возвышает. И не важно, что говорят о нем законники, традиции. Чем больше он унижен, тем выше ему слава, если он остается в этом. Матвея 25 глава. 31 стих и дальше. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы». Вот он, видите, Авдий. Мы читали, все народы пили, 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 и будет, как их и не было. Каких народов будет, как не было? Тех, которые жировали на горе, которые захватили эту землю, разделили, сыновей Якова продали в плен и по жизни все время издевались над ними и говорили, что вы проклятый народ. Вы знаете, в христианстве тоже такие же есть. Как-то были радиопередачи, там несколько радиопередач посвящены этой теме. Помните «Шма Израиль» передачи? У кого остались кассеты? Там есть целый ряд передач об этом, о том, как вели себя христианские церкви Европы. Одни спасали, другие тем же Иисусом Христом посылали их в Освенцим, Треблинку. Ну вот. Соберутся перед ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Смотрите, уже одно разделение, одно название народов говорит о их сущности. Овцы и козлы. Овцы это кто? Нет, речь идет о всех народах. Ну, овца и козел, чем они отличаются друг от друга? Овцы послушные. Овцы послушные Слову Божьему. А козел есть козел. Чтобы его научить чему-то слушаться, бесполезно. Уже одно это, можно сразу говорить, кто там получит добрый приговор, а кто недобрый приговор. Ну, приговор суровый. Для козлов озеро огненное вместе с дьяволом. А все было так близко. А все было так рядом. Царство Божие, слава святых, как звезды, сыновья Божии на небесах. Все же это рядом. И главное, тот, у кого хуже всего родословие и данные для этого, если он стал овцой, так он же будет выше сыновей и дочерей во всех отношениях. Критерий один, видите, 25 глава читаю. Поставит, значит, козлов по левую сторону. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего. Смотрите, он их называет уже благословенными его отца. Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Это 34 стих Матфея 25. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, вы одели меня. Был болен, вы посетили меня. В темнице был, вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили тебя, или жаждущим напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или ноги мы одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе? И царь скажет им в ответ: истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Смотрите, три действующих лица. Ну, я не считаю ангелов. Иешуа, народы и братья его меньше. И вот народы эти делятся по их отношению к его братьям меньше. Помните историю Иосифа с братьями его? Когда они пришли к нему туда, и когда они узнали, что Иосиф второй после фараона, то какие они не были, при всем при том, что они сделали своему родному брату, он им говорит: не берите в голову. Это Бог сделал для того, чтобы вот спасти великое множество людей. А вы как были мои братья, так и остаетесь. Я люблю вас. Понимаете? Есть все народы. А есть его братья меньше, которые были, есть и вовеки будут его братьями. Так вот, заканчивая сегодняшнюю проповедь, давайте подведем самые простые итоги. Мы увидели, что есть заповеди Бога, которые буквами написаны. Но за этими заповедями есть нечто большее. Его воля, его сердце, его душа. И очень часто то, что мы видим на поверхности, нам кажется, что это Бог говорит. Оказывается, что все это покрыто тайной. И блажен тот, который видит истинного Бога, который за этим телом, который внутри этого тела. Вы сегодня увидели Бога, которого, может быть, еще не видели, вот когда сравнивали его со Словом. Это теперь вас освободит от преткновения к букве. Чтобы закончить всю эту тему, все, о чем мы говорили, как видеть как видеть истинного Бога, как не притыкаться перед буквой закона, как соединить, казалось бы, эти противоречащие слова в писаниях одного пророка и другого, вы теперь видите, что все определяют дела, которые идут как за народом, так и за человеком. Все определяет отношение, в первую очередь, к его народу. Как Иешуа сказал, козлы и овцы. Мы приближаемся тоже ко времени суда. Близко Рош ха-Шана. День, когда Всевышний воцаряется в этом мире. День, когда Всевышний выносит приговор на то, как мы будем жить в следующем году. И поэтому очень важно нам сегодня посмотреть вот на те дела, которые идут за нами. Вы видите теперь, как Бог смотрит на наши дела. И пусть это поможет вам еще раз пересмотреть все, что вы делали, и честно самому сказать, а какая мотивация была вот там или там. Потому что иногда мы, в общем-то, можем выглядеть как бы прилично, выступающие по заповеди, да? Да, а там внутри совсем другие мотивы. Если вы с этим будете разбираться и смотреть на себя, и будете искренне, да, то, поверьте, это поможет вам пройти такое глубокое очищение своей души. И это будет так благоуханно для Бога вот в эти дни, потому что Его же милость сейчас близко, Его же вот эта благодать прощающая, она как никогда близко. То есть это самое благословенное время, я благодарю Бога, что Он дал мне это слово. Я просто в конце хочу прочитать несколько мест Писания. Во всем знакомы эти места по книге Откровения, потому что увидел вот это вот твои дела, твои дела, твои дела. Помните, Яков говорит, ты говоришь, что у тебя есть вера, а я говорю, что у меня есть дела, давай вот сейчас проверим. Вера без дел пуста. Так вот, теперь вы понимаете, о каких делах идет речь. Откровение 22.12 написано, Иешуа говорит, «Гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его».